«Приму душ?» — переспросил я.
«Вот именно, писатель. Я же и говорю, этот Силфорд разгуливал в вестибюле полуголый. Я подождал в маленькой гостиной, потом он вернулся уже в костюме. А с ним Стерн, и Стерн сказал: «Ну вот, сержант, вы и познакомились с моим партнером».
«С его партнером? Вы хотите сказать, что Стерн
— гомосексуалист? А следовательно, он, скорее всего, никогда не испытывал ни малейшего влечения к Ноле Келлерган».
«И что все это значит?» — спросил я.
«Я ему задал тот же вопрос. Он был вполне открыт для разговора.
Стерн сказал, что он очень раздражен моей книгой, что я сам не знаю, что пишу». И тут Гехалвуд перехватил мяч и предложил Стерну прояснить некоторые пункты расследования.
«Мистер Стерн», — сказал он, — «в свете того, что мне стало известно о ваших сексуальных предпочтениях, можете ли вы сказать, какого рода отношения связывали вас с Нолой?»
Стерн и бровью не повел.
«Я же вам говорил с самого начала. Чисто рабочие отношения». «Рабочие отношения? Это когда кто-то для вас что-то делает, а вы ему платите, сержант. В данном случае она позировала». «То есть Нола Келлерган в самом деле приезжала сюда позировать вам?»
«Да, только не мне».
«Не вам? А кому же?»
«Лютеру Калибу».
«Лютеру? Зачем?» «Ради его удовольствия».
Сцена, о которой рассказал Стерн, происходила вечером в июле 1975 года. Стерн не помнил точной даты, но дело было в конце месяца. Сопоставляя числа, я установил, что это случилось перед самой поездкой на Мартас Виньерд. Конкорд. Конец июля 1975 года. Было уже поздно. В доме находились только Стерн и Лютер. Они сидели на террасе и играли в шахматы. Когда в дверь вдруг позвонили, оба удивились, кто мог прийти в такой час. Лютер пошел открывать и вернулся на террасу, ведя за собой очаровательную белокурую девушку с покрасневшими от слез глазами. Нолу.
«Добрый вечер, мистер Стерн», — робко сказала она. «Извините, пожалуйста, что я пришла без предупреждения. Меня зовут Нола Келлерган. Я дочь пастора из Авроры».
«Из Авроры? Ты доехала сюда из Авроры?» — спросил он. «Как же ты добралась?»
«Автостопом, мистер Стерн. Мне непременно надо с вами поговорить».
«Мы знакомы?»
«Нет, но у меня к вам просьба огромной важности».
Стерн окинул взглядом юную маленькую женщину с лучистыми, но грустными глазами, явившуюся к нему поздним вечером с просьбой огромной важности. Он усадил ее в удобное кресло, а Калиб принес ей стакан лимонаду и печенье.
«Я тебя слушаю», —
сказал он, когда она залпом выпила лимонад. Сцена начинала его почти забавлять.
«Что же такое важное ты хотела у меня попросить?»
«Еще раз простите, пожалуйста, мистер Стерн, что беспокою вас в такое время, но у меня чрезвычайные обстоятельства. Пожалуйста, никому не говорите. Я пришла, чтобы попросить вас взять меня на работу».
«Взять тебя на работу? Но в качестве кого?»
«Кого хотите. Я буду делать все, что угодно».
«Тебя? На работу?» Стерн никак не мог понять. «Но зачем? Тебе нужны деньги, девочка?»
«Взамен я хочу, чтобы вы разрешили Гарри Квеберту остаться в Гусиной бухте».
«Гарри Квеберт уезжает из Гусиной бухты?»
«У него нет средств, чтобы там оставаться. Он уже связался с агентством, которое сдает дом. Он не может заплатить за август. Но ему надо остаться, потому что у него книга, он только что начал писать, и я чувствую, что это будет потрясающая книга. Если он уедет, он никогда ее не допишет. С его карьерой будет покончено. И потом есть мы. Я люблю его, мистер Стерн. Люблю так, как никого никогда не полюблю. Я знаю, вам это покажется смешным. Вы думаете, что мне всего 15, и я ничего не знаю о жизни. Может быть, я ничего и не знаю о жизни, мистер Стерн, но я знаю свое сердце. Без Гарри я ничто».
Она умоляюще сложила руки, и Стерн спросил.
«Чего же ты ждешь от меня?»
«У меня нет денег, иначе я бы заплатила за аренду дома, чтобы Гарри мог остаться. Но вы можете нанять меня. Я буду служить у вас и стану работать столько, сколько нужно, чтобы хватило на оплату аренды еще на несколько месяцев».
«У меня дома хватает работников».
«Я могу делать все, что захотите. Все. Или тогда позвольте мне платить за аренду понемногу. У меня уже есть $120».
Она вынула из кармана банкноты.
«Это все мои сбережения. По субботам я работаю в Кларксе. Я буду работать, пока все вам не выплачу».
«Сколько ты зарабатываешь?»
$3 в час. Плюс чаевые», — гордо ответила она.
Стерн улыбнулся, растроганный ее просьбой. Он смотрел на Нолу с нежностью. В сущности, ему не нужны были деньги от аренды гусиной бухты. Он прекрасно мог позволить Гарри пользоваться домом несколько лишних месяцев. Но в эту минуту Лютер сказал, что хочет поговорить с ним наедине. Они вышли в соседнюю комнату.
«Элли», — сказал Лютер, — «я хочу ее рифовать. Повалуев-то. Ну, повалуев-то».
«Нет, Лютер, только не это. Не сейчас».
«Я тебя умоляю, позволь мне ее рифовать. Я уже так давно...»
«Но почему? Почему ее?»
«Потому что она мне напоминает Элеонору».
«Опять Элеонора. Довольно, пора это прекратить».
Сначала Стерн отказался. Но Лютер так долго упрашивал, что он, наконец, сдался. Они вернулись к Ноле, которая потихоньку клевала печенье из тарелки.
«Нола, я подумал», — сказал он. «Я готов позволить Гарри Квеберту пользоваться домом столько, сколько он захочет».
Она порывисто бросилась ему на шею.
«Спасибо, спасибо, мистер Стерн!»
«Погоди, есть одно условие».
«Ну, конечно. Все, что хотите. Вы так добры, мистер Стерн».
«Ты будешь позировать. Для картины. Рисовать будет Лютер. Ты разденешься, и он будет писать тебя обнаженной».
Она остолбенела.
«Обнаженной? Вы хотите, чтобы я разделась догола?»
«Да, но только чтобы позировать. К тебе никто не притронется».
«Но это же так стыдно, быть голой. Я хочу сказать...»
Она начала всхлипывать.
«Я думала, я могу вам оказывать какие-то мелкие услуги. Работать в саду или составить каталог вашей библиотеки. Я не думала, что мне надо будет... Я о таком не думала».
Она утерла слезы. Стерн смотрел на эту бедную, нежную, юную женщину, которую он принуждал позировать обнаженной. Ему хотелось обнять ее, успокоить, но он не мог давать волю чувствам.
«Такова моя цена», — сухо произнес он. «Ты позируешь голой, и Квеберт сохраняет за собой дом».
Она кивнула.
«Я буду, мистер Стерн. Сделаю все, что вы захотите. Я теперь ваша».
Спустя 33 года после этой сцены Стерн, одолеваемый угрызениями совести, словно во искупление своего греха, провел Гэхола Вуда на ту террасу, где когда-то потребовал от Нолы, чтобы она ради спасения великой любви своей жизни разделась догола перед его шофером.
«Вот так», — проговорил он, — «вот так Нола вошла в мою жизнь. Наутро после ее прихода я попытался связаться с Квебертом и сказать ему, что он может остаться в гусиной бухте, но ему невозможно было дозвониться. На целую неделю он как сквозь землю провалился. Я даже послал Лютера покараулить его у дома. В конце концов он сумел его перехватить, когда тот уже собирался уезжать из Авроры».
Потом Гэхола Вуд спросил.
«Но неужели вас не удивила просьба Нолы? И тот факт, что девочка 15 лет состоит в любовной связи с мужчиной за 30 и просит вас сделать ему одолжение?» «Знаете, сержант, она так прекрасно говорила о любви. Так прекрасно. Я бы никогда не смог найти такие слова. И потом, сам я любил мужчин. Вы знаете, как в те времена относились к гомосексуализму. Да, впрочем, и сейчас. Недаром же я по-прежнему прячусь. Настолько, что когда этот Гольдман описывает меня старым садистом, намекая, что я надругался над Нолой, я боюсь что-то сказать. Посылаю адвокатов, затеваю суды, пытаюсь добиться, чтобы книгу запретили.